здравствуйте. С вами в эфире на Радио Свобода и телеканале «Настоящее время» программа «Деньги на свободе». Я, ее ведущий Максим Блант. В нашей программе мы говорим о том, как политика и состояние экономики сказываются на толщине наших кошельков. О том, кто ими интересуется и что им угрожает, а заодно и о том, как их кошельки можно было бы пополнить. Эти же темы мы обсуждаем в нашем телеграм-канале «Блант на свободе». Подписывайтесь. Сегодня в программе.
Деньги на жилье. Кому и какая ипотека подходит? Деньги за интеграцию. Насколько цивилизованным будет развод Москвы и Минска?
Начнем же мы с двух пятничных новостей, которые могут оказать серьезное влияние на кошельки россиян, причем довольно скоро. Как обычно бывает, одна новость скорее хорошая, чего не скажешь про вторую. Так что начнем с плохой. За эпидемией коронавируса и связанными с ней рисками для китайской мировой экономики в России отошли на второй план другие страны. Между тем, в Европе, которая, несмотря на растущую роль Китая во внешней торговле с Россией, остается нашим главным экономическим партнером, дела идут совсем не так, как хотелось бы. 7 февраля вышла макроэкономическая статистика по Германии и Франции, двум крупнейшим экономикам еврозоны. Особое внимание привлекают данные по промышленному производству за декабрь. Чуда никто не ждал. Во Франции прогнозировалось сползание на 0,3% к ноябрю и скромный рост на 1% пункт к декабрю прошлого года. Но цифры вышли на порядок хуже. Падение к ноябрю 2019 года составило 2,8%, а к декабрю предыдущего года вместо роста французская промышленность упала на 3%. В Германии все еще драматичнее. Немецкая промышленность сократила производство на 3,5% по отношению к предыдущему месяцу, ноябрю 2019 года, а к декабрю 2018 показатель рухнул почти на 7%. Для российских экспортеров сырья, как и для российского бюджета, это очень неприятная тенденция. Основным экономическим партнерам, что на Востоке, что на Западе, откровенно не здоровится. И в этих обстоятельствах надо либо думать о сокращении производства, либо готовиться к дальнейшему снижению цен на энергоносители. Российские власти, судя по всему, пока выбрали второй вариант. По крайней мере, на экстренных переговорах ОПЕК+, которые состояли 4-5 февраля из-за обвала нефтяных котировок в результате снижения спроса со стороны Китая, Россия отказалась от введения дополнительных добровольных ограничений на добычу. Это, правда, было до выхода провальной статистики по еврозоне, так что позиция может и измениться. Но о чем бы ни шла речь, о падении цен или о сокращении производства, итог один – снижение доходов от экспорта сырья. Поэтому перспективы ускорения российской экономики могут оказаться под угрозой. А теперь о хорошем. 7 февраля Банк России снизил ключевую ставку на 0,25% до 6%. Решение предсказуемое, но оттого не менее позитивное. Кредиты будут дешевле. Насколько несколько неожиданным было заявление главы ЦБ Эльвиры Набиуллиной. Она не исключила, что серия снижения ставок, а это было уже шестое снижение подряд, продолжится. Была достигнута нижняя граница диапазона от 6 до 7%, в рамках которого ЦБ считает свою денежно-кредитную политику нейтральной. И все ждали, что на этой границе Банк России возьмет паузу, чтобы оценить эффект от предыдущих действий. Раньше Банк России вообще боролся с кризисами, которые сопровождались падениями рубля, именно при помощи ужесточения, не смягчения денежно-кредитной политики. И сейчас многие опасались, что ЦБ, если не повысит ставку, то, по крайней мере, не будет ее снижать. Тем не менее, несмотря на очевидные признаки замедления мировой экономики и слабость рубля, ЦБ демонстрирует готовность не, ну, скажем так, дуть против ветра, как это обычно случается, а действовать как все, оказывать поддержку экономике более дешевыми кредитами. В сознании правительственных чиновников, кстати, произошел не менее отрадный поворот. С завиральными идеями о необходимости жертвовать настоящим ради будущего после ухода из кабинета экс-министра экономики Максима Орешкина, похоже, покончено. Премьер Мишустин, говоря об источниках роста российской экономики, первым пунктом на прошлой неделе назвал стимулирование потребительского спроса за счет социальной поддержки населения. Платежеспособный спрос реабилитирован. Появилась надежда, что от нас перестанут требовать затянуть пояса в осажденной крепости. Показателен в этом отношении эпизод с новым административным кодексом. Стоит напомнить, что Минюст переписал кодекс об административных правонарушениях, и в новой версии размер штрафов за самые разные правонарушения был кратно увеличен. Но новый премьер одной фразой добился того, что чиновники от юстиции отправились послушно переписывать кодекс, а сказал он, что правительство пока не добилось такого роста зарплат, чтобы люди могли позволить себе платить такие штрафы. Правда, в этой бочке сироп с сахаром нашлось и место для ложки дегтя. Дожить до этого прекрасного времени с кредитной историей, которая была бы достаточно чиста для жизни во времена нынешней финансовой оттепели, удалось не всем. Те, кто брали кредиты под 16-17, а то и 20% годовых и слишком увлеклись, вряд ли смогут рефинансировать их под более человеческий процент. Прежде чем перейти к основным темам, совсем короткий кусочек из комментария главы ЦБ Эльвиры Набиуллиной о решении по снижению ставки рефинансирования.
Ставки на депозитно-кредитном рынке продолжают снижаться. Средняя ставка выдачи ипотечных жилищных кредитов в декабре обновила исторический минимум, ровно 9% годовых. Есть потенциал для дальнейшего снижения процентных ставок под влиянием принятых решений по ключевой ставке. При этом неценовые условия изменялись разнонаправленно. Так они ужесточались для потребительского кредитования, что связано с эффектом принятых Банком России макропруденциальных мер. Напомню, это целенаправленные меры, которые мы принимаем для обеспечения финансовой стабильности отдельных сегментов финансового рынка. В этих условиях рост необеспеченного потребительского кредитования замедляется, и эта тенденция сохранится.
Итак, картина того, что именно хотят от приунывшего населения партии правительства, постепенно проясняется. Деньги тратить можно, даже залезать в долги. Для этого не возбраняется. Но не во всякие долги. Потребительское кредитование по-прежнему является угрозой, с которой ЦБ борется. Так что брать кредиты надо с умом. Например, на улучшение жилищных условий. Не зря же столько внимания уделяется в последнее время именно ипотеке. Даже отца московской реновации Марата Хуснуллина в правительство взяли. И не каким-то там простым министром, а целым вице-премьером. Хуснуллин, кстати, в отличие от Набиуллиной, ни радости, ни гордости от 9% ипотеки не испытывает. Скорее наоборот. Он недоволен уровнем ставок. Даже при 5% ипотеке реализовать цель нацпроекта по жилью, построить 120 миллионов квадратных метров к 2024 году, будет сложно. А про нынешние 9% и говорить нечего.
Построить можно. Кому мы их продавать будем? Или мы всех загоним в ипотечную кабалу под 9% и люди не будут есть?
Справедливости ради, даже 9% по нынешним временам это не догма. Сейчас развелось такое количество льгот и субсидий, что в какую-нибудь категорию получателей государственного софинансирования при желании попасть можно. С вариантами ипотеки, в том числе льготной, разбиралась Анастасия Тищенко.
Мне 26 лет, я не замужем, детей у меня нет, есть только стабильная заработная плата. Хочу купить квартиру. Без ипотеки я, как и большинство россиян, себе позволить этого не могу. Что же предлагают российские банки?
Одно из самых выгодных предложений, на первый взгляд, у Альфа-банка – ипотека с годовой ставкой 8,09%. Эта цифра привлекает клиентов на рекламных баннерах, но такая ставка действует только при покупке строящегося жилья у партнеров банка. И при условии, что вы заключите договор в течение 30 календарных дней после того, как банк одобрит вам кредит. А если вы не хотите покупать квартиру у партнеров Альфа-банка, тогда ставка возрастает до 9,39% при минимальном первоначальном взносе 10% от стоимости жилья. А если вы хотите купить вторичку, годовая ставка будет еще больше – 10,09% при взносе 15%. Правда, это все еще выгоднее, чем брать ипотеку в Сбербанке. Там при тех же условиях годовая ставка составит 10,5% для новостроек и 11% для готового жилья. Первый взнос – 15%, но если вы не можете подтвердить свой доход справкой 2 НДФЛ, банк требует внести 50% от стоимости жилья. Привлекательными на этом фоне кажутся ставки в Россельхозбанке и в Райффайзенбанке. Россельхоз предлагает ипотеку от 8 до 8,6%. Чем больше сумма кредита, тем ниже ставка. Обязательный взнос 20%. Райффайзен выдает ипотеку под 8,39% годовых, взнос 15%. ВТБ ставка примерно такая же, 8,4%, но там требуют внести половину от стоимости жилья. Годовая ставка 10 и даже 8% – это все еще много. Что сделать, чтобы снизить ее в два раза? Родить двоих детей. Заодно и материнский капитал можно получить и покрыть им часть ипотеки. Для семей с детьми, один из которых должен был родиться не раньше января 2018 года, банки предлагают более выгодные проценты. Это государственная программа поддержки молодых семей. Ставки во всех банках, которые в ней участвуют, почти одинаковые – около 5%. Но максимальная сумма ипотеки в этом случае – 12 миллионов рублей для Москвы и Санкт-Петербурга, 6 миллионов для других регионов России. Первоначальный взнос – 20%. А если у вас нет возможности или желания завести детей? Есть еще минимум два варианта, как взять ипотеку по сниженной ставке. Первый – купить жилье на Дальнем Востоке, например, в Хабаровске или Магадане. Чтобы привлечь туда россиян, правительство придумало программу «Дальневосточная ипотека». Например, в Сбербанке или ВТБ вы можете взять ипотеку под 2%. Максимальная стоимость жилья 6 миллионов. Но есть пару нюансов. Дальневосточную ипотеку дают только молодым семьям или неполным молодым семьям. Напомню, молодыми в ипотечном контексте правительство считает людей младше 36 лет. Более того, по условиям программы следующие 5 лет вы должны быть зарегистрированы именно в той квартире или доме, на которой брали ипотеку. Есть еще одна государственная программа – сельская ипотека. Ставка чуть выше – 3%. Но на Дальний Восток ехать не нужно. С семьей обзаводиться тоже не обязательно. Достаточно переехать в сельскую местность, в любое поселение, которое не входит в городской округ, где проживает меньше 30 тысяч человек. Исключение – Московская и Ленинградская область. По этой программе банки дают максимум 5 миллионов рублей. Первый взнос – 10%. Чиновники обещают, что в некоторых регионах ставка и вовсе не будет превышать 0,01%. Например, так планируют поступить в Мордовии. Сегодня программа действует только в Россельхозбанке, но правительство обещает в скором времени расширить список. А если уезжать никуда не хочется? Как снизить ипотечную ставку хотя бы на десятые доли процента? Изучайте специальные предложения. Например, почти каждый банк предлагает снизить ставку, если вы получаете зарплату на их карту или покупаете жилье у их партнеров. Есть и необычные предложения. Так, ВТБ снижает ставку, если вы покупаете жилье площадью более 100 квадратных метров. Сбербанк делает скидку для тех, кто моложе 36. Выгодно в ипотечной истории быть работником госучреждений, учителем, врачом или сотрудником налоговой. Например, пониженную ставку для бюджетников предлагает банк ВТБ. Еще больше повезло военным. Для них существует накопительно-ипотечная система. Ежегодно государство перечисляет на счет военнослужащих примерно 280 тысяч рублей. Накопленные деньги через 3 года можно использовать для первоначального взноса по ипотеке. При этом для военных в банках действует пониженная ставка. Например, в Россельхозбанке 8,4%, ВТБ и Сбербанке 8,8%. И пока идет служба, погашать кредит за защитников Родины будет государство. Правда, максимальная сумма займа 2 миллиона 900 тысяч рублей.
Я не военная, не сотрудник госучреждения. Детей мужа у меня нет. В сельскую местность или на Дальний Восток уезжать мне тоже не хочется. А значит, при самой демократичной, доступной мне ставке 8,49% за квартиру стоимостью 8 миллионов рублей мне придется ежемесячно отдавать почти 70 тысяч рублей. И так в течение 20 лет. А если взять ту же сумму 8 миллионов рублей на 30 лет, то в итоге в месяц мне придется отдавать немного меньше, 61,5 тысячи рублей. Но квартира обойдется мне в 22 миллиона.
Можно, конечно, считать переплату, но есть и другой подход. Если ежемесячный платеж не заставляет перейти в режим строгой экономии, дело того стоит. Ответить на вопрос, что можно будет купить через 5-10 лет на те тысячи, которые сегодня кажутся страшными, не возьмется никто. Поэтому крыша над головой выглядит надежнее денег. Это не значит, что цены на недвижимость не могут в какой-то момент упасть. Но пока даже в разгар самых разрушительных кризисов падал скорее рубль, а доходы, пусть не сразу, но догоняли девальвацию российской валюты. Есть и объективные причины для роста стоимости жилья в обозримом будущем. Сенатор Сергей Лисовский считает, что уже к лету 2021 года цена квадратного метра может подняться на четверть. Объясняет он это тем, что в России начнут работать новые правила на рынке долевого строительства. Речь идет об эскроу-счетах. Все стройки, которые начинались до их введения, завершатся. С тем, как работают эскроу-счета, разбирался Никита Сафронов.
Кроу-счета – это никакая не новинка. Это своего рода виртуальная банковская ячейка. В нее покупатель кладет деньги, продавец об этом знает. Но пока дом не построен и ключи не вручены жильцам, застройщик на эти деньги разве что может пускать слюни. А вот когда он сдаст какой-нибудь очередной ЖК, сразу сможет купаться в них, как Скрудж Макдак. Важнее то, что с 1 июля 2019 года, когда все сделки о покупке квартир в новостройках через договор долевого участия, то есть когда вы платите за квартиру в еще строящемся доме, осуществляются путем проектного финансирования, то есть проводятся через те самые эскроу-счета. Кстати, зданий, которые начали строить до 1 июля, эти изменения не касаются, вы можете жить спокойно. На вид-то все нормально. Покупатель защищен от того, чтобы стать обманутым дольщиком. А девелопер, он же застройщик, вполне может получить кредит, да хоть в том же самом банке, где лежат деньги на эскроу-счете, и спокойно строить тысячи своих квадратных метров жилья. Но вот парадокс. Несмотря на большую надежность сделок через эскроу-счета, в июне, как раз перед тем, когда они стали обязательными, Росреестр по Москве зафиксировал рекордное в истории количество договоров долевого участия – 11 677 квартир. Это на 54% больше, чем в мае. Я спросил у коммерческого директора компании ФСК, у девелопера ФСК Ольги Тумайкиной о причинах этого парадокса.
Многие застройщики активно использовали тему перехода с 1 июля на эскроу-счета и грозились поднятием цен, повышением цен. Даже были рекламные кампании, настроенные на эту тему. Но по факту мы понимаем, что все-таки это процесс постепенный, и не было резкого перехода с 1 июля на эту схему по всем проектам. Поэтому цены также растут, но растут постепенно. Большую долю таких проектов мы ожидаем к концу 2020-го, в 2021 году.
Тем не менее, уже в третьем квартале 2019 года количество договоров долевого участия сократилось на целых 14% по данным ЦИАНа. Все дело в страхе, что без достаточного количества денег в распоряжении девелоперы просто не успеют построить дома к обещанному сроку. Тем не менее, коммерческий директор застройщика ФСК Ольга Тумайкина считает, что появление эскроу-счетов в итоге хорошо скажется и на бизнесе, и на его клиентах.
Вероятно, то, что большинство покупателей не обращают пока внимания на схему реализации, связано с тем, что малая доля проектов сейчас реализуется по эскроу-счетам. В целом, подводя итог, можно сказать, что присутствие эскроу-счетов на проекте оказывает положительное влияние на доверие к застройщику.
Я вот свою квартиру в строящемся доме приобрел еще в декабре 2018 года, так что эскроу-счетами я не пользовался. Вот и думай теперь, повезло мне или нет. Ну, Максим, я не знаю, может быть, у вас есть мнение на этот счет?
Я считаю, что если вам нужна была квартира, вы нашли деньги, чтобы ее купить, и не пополнили ряды обманутых дольщиков, все было сделано правильно. По крайней мере, если верить прогнозу сенатора Лисовского о неминуемом росте цен на жилье. По его подсчетам, с введением системы эскроу-счетов прямые издержки застройщиков увеличились на 23%. Отсюда и прогноз о повышении цен на 25%. Есть еще одно соображение, которое заставляет опасаться роста цен на жилье в России. Традицию нацпроектов начал Дмитрий Медведев, еще когда трудился первым заместителем главы администрации Путина в нулевых. И один из первых нацпроектов, который должен был способствовать улучшению жилищных условий россиян, назывался, по иронии судьбы, «Доступное жилье». Ирония заключается в том, что, как и сейчас, упор был сделан на стимулирование спроса за счет развития ипотечного кредитования. Те ставки сравнить с нынешними, конечно, нельзя, они были гораздо выше. Но программа привела к всплеску спроса на недвижимость. В результате цены поднялись несколько раз, а жилье стало совсем уж недоступным. Взлетели цены на стройматериалы, а строительные рынки и появившиеся позже гипермаркеты стройматериалов стали одними из самых посещаемых торговых предприятий, по крайней мере в Москве, где живут около 10% населения страны. Сейчас ситуация может повториться, хотя и у застройщиков, и у производителей стройматериалов мощности за последние полтора десятилетия выросли. Но активное стимулирование спроса за счет снижения ставок по ипотеке и дополнительных стимулов просто не может не сказаться на ценах. И 25-процентный рост рублевой цены за квадрат за два года выглядит довольно консервативным прогнозом. Жилье станет еще менее доступным. И тем, кто не может себе его позволить даже с ипотекой, остается уповать на реновацию всей Руси. А теперь настало время поговорить о непростых денежных взаимоотношениях с нашими ближайшими соседями, партнерами по союзному государству, таможенному Евразийскому экономическому союзу, с белорусами. В минувшую пятницу в сочинскую резиденцию Путина по-соседски наведался белорусский президент Александр Лукашенко. В ту самую, кстати, резиденцию, которую в декабре Александр Григорьевич стремительно покинул, даже не попрощавшись и не подписав никаких бумаг. И вот опять. Позавтракали пустой кашей на воде, поболтали о том о сём, пока российские министры пытались пробиться через непогоду и долететь-таки до Сочи. Даже в хоккей президента сыграли. Убыл, правда, Александр Григорьевич опять без заявления для прессы. Это уже становится традицией. Российские чиновники, впрочем, поспешили порадовать известием о том, что договоренность по поставкам нефти и газа в Белоруссию достигнута. В том, насколько это соответствует действительности и чего добивался российский президент от российского коллеги, белорусский президент, разбиралась Алена Вершинина.
Россия и Белоруссия с декабря не могут договориться о ценах на российский нефть и газ для Минска. Белоруссия продолжает требовать у России скидок на энергоресурсы. Президент Беларуси Александр Лукашенко считает, что подходящей для республики является цена, по которой получает газ, например, Смоленская область. Около 73 долларов за 1000 кубометров. Минск же платит 127. Накануне встречи в Сочи Лукашенко заявил, что Москва сама обещала Минску внутрироссийские цены, а теперь не хочет это обещание исполнять. Российская же нефть для Беларуси подорожала в связи с реализацией в России налогового маневра в нефтяной сфере. Это понятие появилось в российском законодательстве еще в 2012 году, но документ вступил в силу только год назад и рассчитан маневр на 6 лет. Раньше российский бюджет пополняли экспортные пошлины, которые при поставках на белорусские предприятия не взимали. Таможенный союз. И Минск получал российскую нефть фактически по себестоимости. Теперь пошлины обнулили, зато резко повысили налог на добычу полезных ископаемых. Для Белоруссии налоговый маневр в России будет означать, что стоимость покупаемой российской нефти вырастет до мирового уровня. Сумма потенциальных потерь, как их оценила белорусская сторона за 2019 год, примерно 400 миллионов долларов. А за все 6 лет, когда будет осуществляться маневр, Беларусь может лишиться 11 миллиардов долларов. Попытки договориться о ценах на топливо идут с декабря. Тогда президенты России и Белоруссии встречались дважды за месяц. Сначала в Сочи, потом в Петербурге. По итогам второго раунда переговоров Лукашенко заявил, что стороны концептуально договорились о поставке энергоносителей, а конкретные цены определят в ближайшие дни. О чем конкретно же договорились в конце декабря Москва и Минск? В 2020 году Белоруссия купит у России примерно 20-22 миллиарда кубометров газа и около 24-25 миллион тонн нефти. Кроме того, в российских СМИ появилась информация о том, что Белоруссия еще получит компенсацию за налоговый маневр. По данным РБК, обсуждался обратный акциз. Россия фактически собиралась предоставить налоговые вычеты для белорусских нефтеперерабатывающих компаний. Субсидии оценивались в сумму до 1,5 миллиардов долларов. С помощью аналогичных механизмов, например, сдерживается рост цен на бензин внутри самой России. Но окончательное решение так и не было принято. Что же касается конкретных цен, то они должны были быть определены еще до Нового года. Но в целом, как рапортовал Александр Григорьевич, цены будут на уровне 2019 года. Правда, конкретные цифры так и не согласовали. В итоге в интервью «Эхо Москвы» Лукашенко пошел ва-банк и пригрозил, что если Россия установит слишком высокую цену на нефть и газ, то Минск будет искать альтернативные способы поставок, в том числе использовать реверс американской или саудовской нефти через Польшу. Белорусская сторона может пустить на реверс 2 из 3 труб газопровода «Дружба». Лукашенко тогда же впервые сам озвучил конкретные цифры. По его словам, Россия собиралась повысить стоимость газа для Беларуси в 2020 году с нынешних 127 долларов до 152 за 1000 кубометров. В Новый год страны вступили, несмотря на все заявления, без конкретных договоренностей. Как следствие, с 1 января Россия прекратила поставки нефти в Белоруссию, а загрузка белорусских НПЗ снизилась до минимально технологически разрешенного уровня. Временно был приостановлен экспорт из Белоруссии произведенных нефтепродуктов. Тем не менее, в начале января «Белнефтехим» заключил краткосрочный контракт на поставку нефти из России. Но речь шла только об объемах, необходимых для бесперебойной работы белорусских НПЗ в январе. В конце месяца стало известно, что Беларусь нашла альтернативу, схожую по характеристикам с российской нефтью, в Норвегии. И даже купила первую партию. А в феврале в энергетический кризис неожиданно вмешались США. Во время своего визита в Минск госсекретарь Майк Помпео заявил, что Вашингтон хочет помочь Минску и что американские энергопроизводители готовы предоставить по конкурентной цене 100% нефти, которая нужна Белоруссии.
Российские чиновники пытаются представить вопрос с поставками российских углеводородов Минску исчерпанным. Дело за малым. Осталось, чтобы в это поверил и белорусский президент, который в очередной раз уехал из Сочи несолоно хлебавши, как в прямом, так и переносном смысле. Даже о той компенсации, которую ему обещали в декабре, речи уже не идет. Незалежность, правда, сохранить удалось. Сделка, которая предполагала возможность для Путина остаться у власти во главе союзного государства в обмен на дешевый газ и компенсации за налоговый маневр для либерал Беларуси, не состоялась. Однако Лукашенко явно чувствует себя уязвленным и обманутым. И не исключено, что в отношении России последует какой-нибудь асимметричный ответ. В том, каким он может быть или не может быть вовсе, разбирался Никита Сафронов.
В январе в Белоруссии арестовали сразу всех 4 директоров сахарных заводов. Для задержания 2 из них пришлось даже разворачивать самолеты. Лукашенко лично руководил операцией по поимке подонков. Именно так он их и назвал. и заявил, что задержанные создали в России фиктивную фирму по перепродаже белорусского сахара. Дело в том, что из-за господдержки белорусский сахар стоит дешевле за границей. Казалось бы, внутреннее дело бывшей союзной республики. Но ведь именно с этой республикой мы строим, ну или пытаемся строить, союзное государство. Я обсудил этот вопрос с экономическим аналитиком из Белоруссии Ольгой Лойко, и она считает, что сахарное дело – это чуть ли не приговор потенциальному союзному государству братских народов.
На сахарном примере видно, что Беларусь все-таки не готова к союзному государству. Как бы она ни говорила, что мяч на стороне России, что это Россия не готова к равным партнерским союзническим отношениям. В период высоких цен на сахар в России Беларусь активно пользовалась сильно напрягающей Россию схемой поставки в Россию сахара тростникового под видом свекловичного. Эта эпопея длилась несколько лет. Аналогичная проблема неготовности оказалась, когда цены упали. Беларусь опять стала вместо принятия нормальных рыночных конкурентных шагов использовать эту схему, не пускать российский дешевый сахар на свои полки, поднимать цену и таким образом вытеснять российский продукт со своего рынка. И опять это не союзнические отношения, опять это не единый рынок, не подписание пока интеграционных карт. На самом деле это закономерно, это не каприз России, это закономерная позиция, это неготовность двух сторон к тому, чтобы работать на условиях нормального общего рынка.
Пока говорят, что обиженный Лукашенко может начать мстить России за налоговый маневр или цены на газ, мало кто допускает, что белорусский режим всерьез возьмет вилы, чтобы идти на Кремль.
Ну, всерьез или не всерьез, тем не менее, развод по-белорусски у нас впереди. На этом наша программа подошла к концу. С вами была программа «Деньги на свободе». Я ее ведущий Максим Блан. До встречи через неделю.